Глава 5. Папские гонения и инквизиция. 1208-1834 годы нашей эры. Почти до 12-го столетия большинство тех, кто был против истинных верующих во Христа, брали свое начало в языческом мире. Но теперь церковь в Риме отбросила истины Писания и заповеди любви и, взяв в свои руки меч, направила его против тех, кто отвергал ложные доктрины и традиции, ставшие частью ее еще в годы правления Константина. В течение этого времени римская церковь постепенно отходила от ортодоксальной веры, за которую многие отдали свои жизни. Она начала пренебрегать святостью, добродетелью, смирением, благотворительностью и состраданием и обросла языческими суевериями и доктринами, которые в материальном, физическом и социальном плане были выгодны духовенству и давали ему власть во всех областях церковной жизни. Любой, кто не соглашался с духовенством или его доктринами, объявлялся еретиком, которого, применяя силу, пытались заставить согласиться с папской церковью. И если он не раскаивался или не клялся в верности папе и его прелатам, его приговаривали к смерти. Свои ужасные поступки духовенство оправдывало местами писаний из Ветхого Завета, которые они извращали, а также ссылаясь на Августина, который, интерпретируя Евангелие от Луки, 14 главу, 23 стих, говорил: «Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». А поэтому он якобы говорил о применении силы по отношению к еретикам. В течение нескольких веков папская церковь свирепствовала по всему миру, как голодный зверь, пытая, калеча и убивая тысячи истинных верующих Христовых. Это был мрачный период церкви. Вальденцы во Франции стали первыми жертвами ярости папского гонения. Приблизительно в 1000 году нашей эры, когда свет истинного Евангелия практически был поглощен тьмой и суеверием, те, кто ясно видел, какой урон нанесен церкви, посвятили себя благородной цели открыть свет Евангелия в его истинной чистоте и разогнать тучи, которыми нечестивые священники затмили его, скрыв его от народа. Первая такая попытка была предпринята человеком по имени Беренгарий, который смело проповедовал Святое Евангелие, так ясно видимое в Писаниях. Спустя годы другие люди, как факел, поднимали истину и несли свет тысячам. Так длилось до тех пор, пока в 1140 году не появилось такое количество обновленных верующих, что обеспокоенный папа приказал правителям различных областей и государств изгонять их со своих территорий. В подчинении у него было множество образованных служителей, которые составляли письма против таких верующих. Преследование вальденцев. Примерно в 1173 году Петр Вальдо, или Вальдес, богатый лионский лавочник, известный своим благочестием и знаниями, раздал все свое имущество бедным и стал странствующим проповедником и сильным оппозиционером, выступающим против папского обогащения и угнетения. Вскоре великое множество народа во Франции присоединилось к нему. Сторонники Вальдо стали известны как вальденцы. Вначале Вальдо надеялся на одобрение папы, думая, что он сможет повлиять на церковь в Риме. Но вместо этого в 1184 году был обвинен в ереси. Вальдо и его последователи основали собственную отделенную церковь со своими служителями. Они проповедовали религиозную дисциплину и моральную чистоту, выступали против недостойного духовенства и злоупотреблений в церкви, утверждали, что независимо от обстоятельств нельзя лишать человека жизни. Разумеется, папская церковь не могла позволить распространение подобной ереси и не допускала возможности отделения от Рима. Поэтому в 1208 году папа предпринял поход против вальденцев и других реформированных групп, особенно альбигойцев. В 1211 году 80 последователей Вальдо арестовали в городе Страсбурге, подвергли пыткам инквизиции и сожгли. Вскоре после этого большинство вальденцев оставили свои дома и поселились на альпийских равнинах на севере Италии. Вальдо умер в 1218 году, до самой смерти проповедуя истину Евангелия Христа. Преследование альбигойцев. Альбигойцами называли людей с реформированными религиозными взглядами, проживающих на севере Франции в XII-XIII веках. Они были названы так в честь французского города Альби, где находился их центр. Альбигойцы жили согласно строгому этическому кодексу, и среди них было много знатных людей, например, граф Тулузский, граф Фоикс, граф Безеирс и другие с таким же образованием и состоянием. Несмотря на угрозы второго, третьего и четвертого лагеранских соборов, каждый из которых предписывал заключение в темницу и конфискацию имущества еретиков, а также отлучение от церкви правителей, которые не смогли наказать еретиков, альбигойцы не вернулись в лоно римской церкви. На Втором Латеранском соборе в 1179 году по приказу папы Александра III их объявили еретиками. Этот же папа в 1165 году отлучил от церкви Фридриха I, святого римского императора и короля Германии и Италии. Император впоследствии так и не смог ослабить контроль папы в Италии. И в 1177 году признал превосходство папы. В 1209 году папа Иннокентий III совершил предательское убийство монаха в доминионе графа Раймонда Тулузского, что стало началом преследования этого графа и альбегойцев, и пообещал рай всем, кто примет участие в крестовом походе и будет сражаться хотя бы в течение 40 дней в войне, которую он назвал святой. Во время этой нечестивой войны, которая длилась с 1209 до 1229 года, граф Раймонд защищал город Тулузу и другие места в своем доминионе, с великим мужеством и некоторым успехом сражаясь с армией Симона де Монтфорт, графа Монкфорта, и фанатично преданных римской католической церкви дворян. Когда папская армия не смогла победить графа Раймонда в открытом сражении, король и королева Франции и трое архиепископов подняли гораздо большую армию и убедили графа явиться на мирные переговоры, пообещав ему безопасность. Но когда граф прибыл, его предательски схватили и бросили в темницу, а затем, пытаясь унизить, заставили явиться с непокрытой головой и без обуви перед своим врагом. После этого его провели через различные пытки, заставив отказаться от сопротивления папским доктринам. В самом начале преследования, в 1209 году, Симон де Монтфорт устроил резню жителей Безейра, что было лишь небольшим примером жестокого отношения папской армии к альбегойцам на протяжении 20 лет. Во время резни один из солдат спросил, как же ему отличить христиан от еретиков? На что его руководитель сказал в ответ: «Убивай их всех, Господь узнает своих». После захвата графа Раймонда папа издал эдикт, согласно которому миряне не имели права читать священное писание, и до конца XIII века альбегойцы и вальденцы, а также другие реформированные группы, были мишенью для инквизиции по всей Европе. Инквизиция. Инквизиция был назван суд средневековой церкви, имевший целью преследовать еретиков, тех, кто выступал против ошибок и суеверий папской церкви. Этим именем называли саму организацию, которая была епископальной, то есть под управлением епископа либо епископов, или папской, областной или местной. Инквизиция называли также членом суда и любые его действия. В походы против альбегойцев папа Иннокентий III снарядил особо назначенных инквизиторов, таких, например, как монах Доминик, который во время похода в 1215 году организовал орден доминиканцев. В то время не было, однако, конкретного учреждения инквизиции. В 1231 году папа Григорий IX официально учредил папскую инквизицию, копируя эдикт, который святой римский император Фридерик II издал в отношении Ломбардии в 1224 году и применил ко всей своей империи в 1232 году. Григорий обязал приговаривать еретиков к казни через сожжение. Он также приказал разыскать всех еретиков и судить их церковным судом. Папа Григорий IX доверил эту ужасную работу доминиканскому и францисканскому орденам монахов, дав им по сравнению с другими судами инквизиции исключительные права, а именно неограниченное право судить и отлучать от церкви, пытать и казнить всех виновных в ереси или оппозиции папскому правлению. Позже он дал им право объявлять крестовые походы против тех, кто был признан еретиками, заключать соглашения с суверенными правителями и использовать для походов их военные силы. Этим монашеским орденам было позволено действовать независимо от любой поместной церкви, которая также могла быть подвержена суду инквизиции, если каким-либо образом оказывалась на их пути. Естественно, столь неограниченная власть инквизиции часто становилась причиной возникновения разногласий между местным духовенством и епископами. Говорят, что усердие, с которым преследовали врагов Римской Церкви, было спровоцировано распространившимися по всей Европе слухами, согласно которым Григорий якобы собирается отречься от христианства и стать мусульманином. Чтобы нейтрализовать эти слухи, Григорий начал жестокие крестовые походы против врагов Рима, протестантов, иудеев и мусульман. Каждый суд инквизиции состоял приблизительно из 20 человек. Главный инквизитор, трое ведущих инквизиторов или судей, ответственный за финансы, гражданский чиновник, служащий, принимающий деньги и ведущий кассу, служащий, ответственный за конфискованное имущество, несколько чиновников-экспертов, производящих оценку имущества, тюремщик, консультанты в области проведения допросов и предъявления обвинений, палачи для проведения пыток, удушения и сожжения живьем, врачи, наблюдавшие за проведением пыток, хирурги, отвечающие за излечение людей после пыток, секретарь, записывающий весь процесс, духовник, проводящий исповедание на латыни, привратник, люди, вошедшие в доверие к подозреваемым в ереси, чтобы затем свидетельствовать против них. При проведении допроса присутствовали также свидетели или информаторы, подтверждавшая вину подозреваемых, и заинтересованные люди, которые клялись сохранить в тайне проведение любых допросов и пыток, очевидцами которых были. Вначале инквизиция интересовалась только вопросами ереси. Но вскоре круг ее интересов расширился и охватил также колдовство, алхимию, богохульство, сексуальное извращение, детоубийство, чтение Библии на родном языке, чтение иудейского Талмуда либо мусульманского Корана. Так как в XV веке количество еретиков уменьшилось, к смерти через сожжение стали в большом количестве приговаривать волшебниц и колдунов, чтобы таким образом оправдать существование инквизиции и продлить его. Следует отметить, что инквизиторы проводили свои допросы и пытки с неимоверной жестокостью, без всякой пощады к людям, без учета их возраста, пола, расы, происхождения, положения в обществе, физического или умственного состояния. Особенно жестоки они были к тем, кто выступал против папских доктрин или его власти, в частности к тем, кто ранее был католиком и протестантом. На суде инквизиции защита не имела практически никакого смысла по причине предоставления достаточного количества фактов, подтверждающих вину. И чем большим богатством владел человек, тем в большей опасности он находился. Очень часто человека казнили не за то, что он был еретиком, а за его богатство. Множество земель и домов, целые провинции и регионы были присоединены к папской католической церкви благодаря ее кооперации с инквизицией. Обвиняемые инквизицией не имели права знать имен своих обвинителей. Двух информаторов было достаточно для предъявления обвинения. Инквизиция допускала использование любых методов, в результате которых обвиняемые признавали свою вину, а следовательно, подтверждали предъявленное им обвинение и выносили себе приговор. Применялись различные физические пытки, какие только можно было вообразить. Специальная пытка растягиванием тела, прижигание горящими углями или раскаленным металлом, выламывание пальцев, дробление рук и ног, выбивание зубов. Плоть сжимали специальными клещами, рвали крючьями, отрезали от нее маленькие кусочки, кололи иглами, загоняли иглы под ногти на руках и ногах, перевязывали тело веревками и стягивали их, пока они не разрезали тело до кости, бичевали, избивали различными хлыстами, прутьями, кулаками, дубинками, выворачивали кости из суставов. Методы, используемые садистскими инквизиторами, слишком многочисленны и ужасны, чтобы можно было всех их перечислить. В начале допроса, который подробно записывался клеркам на латыни, подозреваемые и свидетели должны были поклясться, что расскажут обо всем. Отказ от клятвы расценивался как признание вины. Если они отрицали предъявленное им обвинение без доказательств своей невиновности, упрямо отказывались признать свою вину, настаивали на своей ереси, тогда их подвергали самому жестокому наказанию. Имущество их подлежало конфискации, а их самих безотлагательно приговаривали к сожжению. Из-за величайшего лицемерия папской церкви, утверждавшей, что она не имеет права проливать кровь, еретиков отдавали в руки мирской власти, которая наказывала их и казнила. После завершения суда инквизиция на месте казни проводила торжественные церемонии. Они известны под названием «главный адрес» или «акт веры», как их называли в Испании. В такой церемонии принимали участие местные правители, католическое духовенство и все остальные, желающие понаблюдать за наказанием и казнью, независимо от того, были ли они друзьями или врагами еретиков. Если приговоренные еретики признавали свою ересь и отрекались от нее, тогда они получали соответствующее наказание. Оно могло быть разным, от жестокой порки до ссылки на галеры. В любом случае, вся собственность приговоренных конфисковывалась и переходила во владение либо католической церкви, либо местной власти. Если обвиняемые упорно держались своей ереси, их официально проклинали и отдавали в руки палачей, тут же приводивших приговор в исполнение. Еретиков сжигали на виду у всех. Проводя эту публичную казнь, римское духовенство надеялось, что страх перед инквизицией въестся в разум и сердце наблюдающих за пламенем, пожирающим еретиков, осмеливавшихся восстать против папской церкви. Но истинно верующие во Христа, видя мужество мучеников и благодать Божию, которая поддерживала их в пытках и огне, наоборот, укреплялись в своей вере. Хотя инквизиция свирепствовала по всему миру, в Испании она была наиболее активной и садистской и наглядно показала, насколько опасно давать неограниченную власть над телами и жизнями народа нечестивым людям, почитающих самих себя за святых. Испания. Практически нет записей о количестве замученных и убитых инквизицией по всему миру. Однако некоторые документы, касающиеся испанской инквизиции, дошли до нас. В Испании было 17 трибуналов, каждый из которых приговаривал к сожжению около 10 еретиков в год. Тысячи людей, которые прошли через пытки и мучения, так и не смогли излечиться от полученных ран. За время существования испанской инквизиции около 32 тысяч человек были признаны виновными только лишь за несогласие с папскими доктринами или же обвинены в колдовстве и после пыток не поддающихся описанию, сожжены. Кроме того, количество приговоренных к наказанию, что обычно означало ссылку, конфискацию имущества, физическое воздействие с пролитием крови или разрушение всей их жизни, составляло 339 тысяч человек. Но в это число не включены умершие в тюрьмах во время пыток, кто был прикован к постели, находясь в помещении, кишащем крысами и паразитами, кто умер от физических и сердечных ран. В это число не вошли также миллионы людей, находившихся на иждивении замученных и сошедших в могилу раньше своего срока, вслед за смертью мучеников. Их количество известно только на небе и откроется в день страшного суда. В 1483 году по требованию римских католических правителей Испании Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильской папа Сикстус IV организовал независимую испанскую инквизицию, которой руководили Высочайший Синод и Главный Инквизитор. В 1487 году папа Иннокентий VIII назначил испанского доминиканского монаха Томаса де Тарквемаду главным инквизитором. Под его руководством тысячи христиан, евреев, мусульман и подозреваемых в колдовстве были убиты или замучены. В особой опасности находились протестанты и аламбрадосы, испанские мистики. Имя Тарквемады стало синонимом жестокости, фанатичности, нетерпимости и ненависти. Это был самый страшный человек в Испании. За время своего правления с 1487 по 1498 год он лично приказал сжечь более 2000 человек. То есть он приговаривал около 181 человека в год, в то время как испанский трибунал сжигал в год только 10 человек. Поддерживаемые римскими католическими правителями ранние испанские инквизиторы были настолько жестокими в использовании пыток и терроре народа, что даже папа Сикстус IV испытывал страх, читая их отчеты. Однако он был уже не в состоянии прекратить происходящие ужасы, которые сам навлек на Испанию. Когда Тарквемада был назначен главным инквизитором, он стал руководить инквизицией так, как будто был богом Испании, и объявил духовное наступление. Признанная жестокой испанская инквизиция в действительности не знала, что такое настоящая жестокость, пока ее лидером не стал Тарквемада. В 1492 году инквизиция выслала из Испании всех иудеев и марокканцев, или же силой пыталась обратить их в римский католицизм. Понуждаемые Тарквемадой Фердинанд и Изабелла выслали из Испании более чем 160 тысяч евреев, которые не обратились в папскую религию. Руководствуясь политическими целями, инквизиторы держали под своим контролем колонистов и обращенных индейцев в испанских колониях Америки. несмотря на периодические спады активности, инквизиция оставалась действующей силой до XIX века, после чего была переименована, но не упразднена. В 1908 году инквизиция претерпела реорганизацию и получила название Конгрегационной Святой Палаты. На Втором Ватиканском Синоде в 1965 году она была снова переименована Папой Павлом VI, став Конгрегацией доктрин веры.